Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир.
Добрый вечер, хозяин.
Привет, Петер. Здравствуй.
Что, толстый Эзекиил уже здесь?
Я здесь! Заходи, заходи, Петер! Место для тебя оставлено!
Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый Эзекиил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петер мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он ни проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Эзекиилу Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Эзекиил. Но Петер так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот, наконец, согласился.
Ну хорошо, только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка 5 гульденов. Меньше нет смысла, детская игра. Ровно 100 гульденов.
Теперь и Петер знал, сколько у него денег. Ровно 100 гульденов. И считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости Эзекиил. 8 очков. Бросил кости Петер. 10 очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости толстый Эзекиил, у Петера всегда было больше ровно на 2 очка. Наконец, толстяк выложил на стол свои последние 5 гульденов.
Ну, бросай еще раз. Ну так и знай, я не сдамся, даже если проиграю теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из твоего выигрыша? Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении. 15. Теперь посмотрим, что у тебя.
Моя взяла. 17.
И в ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос.
Это была твоя последняя игра.
Петер в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля Великана. Не смея пошевельнуться, Петер так и замер на месте. А толстый Эзекиил не видел никого и ничего.
Петер, дай мне скорее 10 гульденов и будем продолжать игру.
Петер, как во сне, сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там не больше. Ничего не понимая, Петер вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки. Тут он с ужасом вспомнил о своем первом желании.
Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Я хотел, чтобы денег у меня было столько же, сколько в кармане у Эзекиила Толстого. И вот у Эзекиила Толстого нет ни гроша. И у меня в кармане ровно столько же.
Хозяин трактира и Эзекиил Толстый смотрели на Петера, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же он девал выигранные деньги.
Плати, плати, где деньги?
А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг и Эзекиилу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь.
Вон отсюда, мошенник!
Ой. Ни одной звездочки не видно было на небе, когда Петер пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темнее темноты.
Ну что, Петер Мунк, твоя песенка спета? Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не хочет слушать моих советов. А ведь сам виноват. Вольно ж тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну да еще не все потеряно, я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. не раскаешься.
Сердце похолодело у Петера, когда он понял, кто с ним говорит. Михель Великан. Опять Михель Великан. Сломя голову, Петер бросился бежать, сам не зная куда. Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей, начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен.
«Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам? Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, а до тюрьмы добрых 3 часа ходу».
«Мне нечем платить».
«Вот как? Ну что ж, господа судейские, приступайте к описи имущества».
И они описали все. И дом, и пристройки, и завод, и конюшню, и коляску, и лошадей. Описали даже стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметают двор. Словом, все, что только попалось им на глаза. Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Петер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его немало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля.
«Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета!»
Сердце у него тревожно ёкнуло, и в висках застучала кровь.
«А ведь до Иловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы. Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду попрошу большого».
И, не дожидаясь, покуда судейские кончат свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. Он бежал быстро, быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине Еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и задержать его. Но он вырвался и опрометью побежал дальше. Вот и канава, за которой начинаются владения Михеля Великана. Одним прыжком перемахнул Петер на ту сторону и, едва отдышавшись, крикнул.
«Господин Михель! Михель Великан!»
И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура. Чуть ли не в сосну ростом, в одежде платогона, с огромным багром на плече.
«Ага, пришел таки! Ну что, дочисто облупили тебя? Шкура-то еще цела, или, может быть, и ту содрали и продали за долги? Да полно, полно, не горюй. Пойдем-ка лучше ко мне потолкуем, авось и сговоримся».
И огромными шагами он зашагал в гору по каменной узкой тропинке.
«Сговоримся?» —
думал Петер, стараясь не отстать от него.
«Что же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня не гроша за душой. Работать на себя заставить, что ли?»
Лесная тропинка становилась все круче и круче и, наконец, оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель Великан, не задумываясь, сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница. А Петер остановился на самом краю, со страхом глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель Великан казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг Петер едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос и рос, пока не стал вышиною с городскую колокольню. Тогда он протянул Петеру руку, длинную как багор, и подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире.
«Садись ко мне на руку, да покрепче держись за палец. Не бойся, не упадешь».
Замирая от ужаса, Петер перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он, наконец, поставил Петера на землю, он уже опять был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петер оглянулся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, холодный, резкий. От него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом, обыкновенный дом, не хуже и не лучше, чем те, в которых живут богатые шварцвальдские платагоны, разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было как у всех. Деревянные стенные часы, изделия шварцвальдских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен.
«Ну, присаживайся, приятель. Выпьем по стакану вина».
Он вышел в другую комнату и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами, точь-в-точь такими, какие делали на заводе у Петера. Налив вина себе и гостю, он завел разговор о всякой всячине. О чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря, и, наконец, так раззадорил Петера, что тому до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки.
«Да, вот это жизнь! А мы-то, дураки, сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме елок да сосен».
«Что же тебе пути не заказаны? Можно и постранствовать, и делом заняться. Все можно, только бы хватило смелости, твердости, здравого смысла. Только бы не мешало глупое сердце. Ах, как оно мешает, черт побери! Ну вот скажи-ка мне сам, когда тебя вчера вечером обозвали мошенником и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описали твой завод и дом, может быть, заболел живот? Но говори прямо, что у тебя заболело?»
«Сердце».
И словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто.
«Мне вот говорили кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги, не жалея, раздавал их всяким поберушкам да попрошайкам. Правда это?»
«Правда».
«Так, а скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Что ты получил за свои деньги? Что тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце. Опять-таки сердце. А не глаза, не язык, не руки и не ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу».
«Ну как же это сделать, чтобы этого не было? Сердцу не прикажешь? Вот и сейчас. Я бы так хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит».
«Ну еще бы. Где тебе с ним справиться? Люди покрепче, и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. Знаешь что, братец, отдай-ка ты его лучше мне. Увидишь, как я с ним управлюсь».
«Что? Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте».
«Пустое. Если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вынуть из тебя сердце, тогда бы, конечно, не протянуло минуты. Ну, а я другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда. Да вот пойди сюда, погляди своими глазами. Сам увидишь, бояться нечего.
Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петра рукой.
Входи сюда, приятель, не бойся. Тут есть на что поглядеть.
Петр переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам. Сердце в груди у него так сильно сжалось, что он едва перевел дыхание. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью. А в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось.
Сердце господина начальника округа, сердце главного лесничего, Иезекиил Толстый, король танцев.
Дальше подряд стояли 6 сердец скупщиков хлеба, 3 сердца богатых ростовщиков, 2 таможенных сердца, 4 судейских и так далее.
Видишь? Ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от всяких забот, тревог, неприятностей и прекрасно себя чувствуют с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца.
Да, но что же теперь у них в груди вместо сердца?
А вот что.
Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце.
Это? Мраморное сердце? Но ведь от него должно быть очень холодно в груди.
Конечно, оно немного холодит, но это очень приятная прохлада. Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно-то уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно.
И это все, зачем вы меня позвали? По правде сказать, я ожидал от вас не этого. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень.
Ну, 100 тысяч, я думаю, тебе хватит на первое время.
100 тысяч?
Сердце бедного угольщика забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой.
Да не колотись ты, неугомонная. Скоро я навсегда разделаюсь с тобой. Господин Михель, я согласен на все. Давайте мне деньги и ваш камешек. А этого бестолкового барабанщика можете взять себе.
Я так и знал, что ты парень с головой. По этому случаю следует выпить, а потом и делом займемся.
Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь, вина. Потом еще по стакану, и так до тех пор, пока большой кувшин не опустел совсем. В ушах у Петера зашумело, и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном. Разбудили Петера веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете. Лошади мерно стучали копытами, и карета быстро катилась по дороге. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда в дымке синего тумана. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петер Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое, какое ему и во сне не снилось. А все-таки это был он, угольщик Петер Мунк. На минуту Петер задумался. Вот он первый раз в жизни покидает эти горы и долины, поросшие еловым лесом. Но почему-то ему совсем не жалко уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил свою старуху-мать одну, в нужде и тревоге, не сказав ей на прощание ни одного слова, тоже нисколько не опечалила его.
«Ах да, ведь у меня теперь каменное сердце. Спасибо Михелю Голландцу, он избавил меня от всех этих слез, вздохов, сожалений».
Он приложил руку к груди и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось.
«Ну, относительно сердца он сдержал свое слово. А вот как насчет денег?»
Он принялся осматривать карету и среди вороха всяких дорожных вещей нашел большую кожаную сумку, туго набитую золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах мира.
«А теперь все в порядке».
Так началась новая жизнь господина Петера Мунка.